Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор. У микрофона Виталий Портников. И сегодня мы будем смотреть российское телевидение вместе с теле- и радиоведущим Матвеем Гонопольским. Здравствуйте, Матвей.
Здравствуйте.
Темой нашей сегодняшней беседы стало преображение российского телевидения. Я даже не уверен, что оно произошло. Мне казалось, что оно должно произойти на фоне смены власти в России. Вот уже и президент Дмитрий Медведев выступает с речами, которые по своей тональности заметно отличаются от той воинственной риторики, которой приучил телезрителей и наблюдателей новый премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин. Вот уже и соратники Медведева, в том числе и претендующие на руководство российским правительством Игорь Шувалов, стараются выхватить стул из-под российского премьера, и на экономическом форуме в Давосе выступают с либеральной экономической риторикой, значительно отличающейся от той риторики, которую кормит российских телезрителей соратник премьера Сергей Иванов. Поняли ли телевизионщики, что происходит изнурительная борьба за власть между теми, кто хочет казаться цивилизованными, и теми, кто хочет казаться комиссарами в пыльных шлемах? Готовы ли они откликнуться на этот новый вызов времени? И кто из них поддержит стремящуюся к власти команду президента, а кто останется на стороне, казалось бы, уже откатывающейся с командно-финансовых высот команды премьер-министра и верных ему генералов-силовиков. Вообще все это происходит? Или телевидение, как всегда, просто ждет обыкновенного унтер-офицерского приказа?
Ну, я думаю, что те изменения, собственно, политические, которые мы наблюдаем, они, я не знаю, это хорошо или плохо, они никак не сказываются на, собственно, состояние телевидения. И вот, Виталий, почему, на мой взгляд. Я напомню, что очень многие певцы нынешнего премьера, которые отстаивали там третий срок, там некоторые другие вещи, внешнеполитические, например, там доминанты взаимоотношений с Украиной, с Грузией, они ушли в так называемый творческий отпуск. Потому что с ними произошла вполне понятная причина. Непонятно, какому Богу молиться. Вот я себе представляю того же любимого мною, и все это знают, Михаила Леонтьева, да, Миш Леонтьева, с которым мы очень долго вели программу «Особое мнение», и там были острые моменты. Ну вот, например, я, как ведущий, задаю ему вопрос. Вот скажи, Михаил, сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев сказал то-то, то-то. Как ты считаешь, это правильно? Вот я себя ставлю как на место человека, собственно, приближенного к этому ареопагу. Что ему сказать? Наверное, он может сказать, он это сказал неправильно. Тогда это запомнит Дмитрий Анатольевич Медведев. Если он скажет, что он сказал это правильно, это запомнит Владимир Владимирович Путин.
И не лучше надо, ничего не говорить.
Да, и не надо думать, что они это не запомнят. Они это запомнят. Вот почему у всех пропагандистов, я имею в виду, в данном случае, в начале тех людей, которые приходят сейчас на телевидение, очень большие проблемы. Могу тебе сказать такую информацию, что появились большие трудности у тех редакторов известных тебе пропагандистских программ, которыми кормят нашего телезрителя, где, собственно, институируется позиция власти, объясняется, почему она хороша для пипла, который хавает. И вот вдруг мне позвонили мои друзья, которых никогда не... Ну, конечно, не Каспаров и Лимонов, да, там я не могу этих людей назвать моими друзьями, потому что я журналист, я нахожусь в стороне. Мне стали звонить и говорить, что их приглашают. Они, естественно, ты как телевизионный человек знаешь, что ты задаешь вопрос, ну что, кокетливо говоришь ты, некому было уже звонить, и поэтому вы позвонили мне, на что неожиданно редактор говорит, всплакнув, да, вы правы. Но дальше она говорит фразу, ну понимаете, сейчас лето, сезон, всех уехали в отпуск, обрати внимание, пусть радиослушатели обратят внимание, всех людей, которых мы с вами видели в течение 8 лет на телевидении, мы с вами практически не видим. И я их по-человечески абсолютно понимаю. Отсутствие стратегии развития России экстраполируется на то, что один сказал одно, а другой сказал другое. И как себя вести в этой ситуации?
Когда привыкли поддерживать.
Совершенно верно. Там было все понятно и не было альтернативы. Но я не говорю, конечно, о двоевластии и так далее. Этим пусть занимаются высокие политики и знатные политологи. Мы видим, что так или иначе Дмитрий Анатольевич Медведев и Владимир Владимирович Путин произносят разные тексты. И поэтому, когда приглашаешь аналитиков в эфир, если это аналитики-пропагандисты, то они не знают, что им говорить, потому что есть дача, есть невыплаченный кредит, есть некоторые обязательства, которые были даны разным людям, и самое главное, есть двое детей, которым нужно дать хорошее образование на Западе преимущественно. Это важная история. Что же касательно, есть еще один момент, о котором в начале передачи нужно сказать, это руководители каналов. Руководители каналов, ну, продолжают делать свое дело в меру своего понимания, и некоторые рудименты старого остались, о них я еще расскажу, тут у меня интересная история произошла ровно вчера, так сказать, когда мы перейдем к каким-то конкретным вещам, и вот они это делают. И с одной стороны, им никто не говорит «давай-давай», а с другой стороны, их никто не одергивает. И вот этот дуализм поведения, когда нет своей точки зрения, политической прежде всего, человеческой, гражданской, вот это и есть главная проблема нынешнего отечественного телевидения.
Когда ты рассказал об этом приглашении людей в эфир, которых обычно не приглашали, о том, как... не приглашая тех, кого приглашали, как правило, я вспомнил почему-то ситуацию, которая у меня произошла в собственной, так сказать, работе, да, между вторым и третьим турами президентских выборов на Украине, когда один из ведущих украинских каналов, на котором я не появлялся лет 5-6, не приглашали, попросил меня прийти в телевизионное шоу после третьего тура выборов, так сказать. И на мой недоуменный вопрос, что случилось, ну, почему, собственно, зачем я, может быть, действительно тоже все уехали, ну, как, вы не знаете? Ну, я сказал, ну, я знаю, да, но как-то мне будет неудобно, чтобы я сидел в общей студии с теми людьми, которые у вас 5 лет вот в этой общей студии лгали телезрителям о том, что происходит. Ну, они мне перезвонили через 15 минут и сказали, и не надо сидеть в общей студии, пусть они все сидят и думают, что им говорить. А вы сидите в отдельной студии с ведущим и беседуете с ним сколько хотите, потому что вы же знаете, что случилось. И вот эта, вот, так сказать, перемена участи меня просто развесила. Я понимал, что это, кстати говоря, где-то после этого третьего тура, через месяц-другой все закончится. Но вот эта вот растерянность телевизионных пропагандистов, которые умели служить власти и сейчас пытались уже служить новой и искали какие-то новые, так сказать, рычаги для этого служения, меня просто повеселило, честно говоря.
Ну, здесь можно смело сказать, что действительно все залегли, и это абсолютно видно. Благо, да здравствует российская избирательная система, которая предусматривает выборы накануне лета. И это прекрасно, потому что сейчас никто не может спросить всех этих певцов, которые мы с тобой знаем, куда вы ушли. Мы ушли в длительный летний отпуск. Но осенью им придется что-то делать. И вот это самая сложная проблема.
В программе «Смотрим телевизор» мы беседуем с Матвеем Гонопольским. Продолжим разговор после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Смотрим телевизор на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем с Матвеем Гонопольским. Вот пример не телевизионный. О нем тоже стоит поговорить. Как раз накануне этой программы, вот буквально за несколько дней, пришло сообщение. В Киеве перестал выходить журнал Der Spiegel Profil. Тот самый журнал, который редактирует в России Михаил Леонтьев, как мы уже говорили, один из самых известных российских телевизионных журналистов путинской эпохи, и человек, которому за его телевизионные усилия вот доверили руководство таким большим цветным глянцевым журналом. И нужно признать, что журнал Der Spiegel Profil был важной частью пропагандистской кампании России на Украине. Вопрос в том, насколько он был интересен украинскому читателю, насколько он отражал не то чтобы там какие-то общие мысли, которые были интересны в Киеве или в Днепропетровске, это другой вопрос. Но понятно, что он явно выражал российскую позицию. Это вот пренебрежительное, я бы сказал, неуважительное отношение к Украине как к государству, которое нередко можно на российском телеэкране увидеть. И альтернативы ему не было, потому что ни одно другое издание, выходящее на украинском рынке, не позволяло себе столь, я бы сказал, уверенной трансляции вот этой российской позиции.
Так почему его закрыли?
Вот это интересный вопрос. Почему его закрыли? В Киеве говорят, что журнал больше не датируется. Для того, чтобы он выходил, нужно было деньги. Деньги, естественно,
странно, приходили. Странно, как мы знаем, был конгресс русской прессы, где обещанные миллиардные вливания в... Ну, сказано в русский язык, но понятно, что это очень важная часть, такое создание имиджа российского государства на внешнем периметре, да, потому что во внутреннем уже все имиджи создали, и это отразилось на выборах, и мы знаем, каким образом. Поэтому вот как-то сокращение такой важной такой истории, которая называется журнал, вот о котором ты сказал, да, то есть в данном случае, заметьте, я не говорю даже о Мише Леонтьеве, как главном редакторе этого журнала, и пусть Миша простит, что мы о нем говорим в третьем лице.
Но говорим о российском издании.
Российском издании. Да. Я думаю, что не разобрались, ребята, скоро разберутся. Вот скоро разберутся, скоро все будет в порядке. Я вот сейчас разговаривал прямо перед началом этой передачи с Ригой, потому что оттуда, там есть такие популярные издания, вообще, я не знаю, знаешь ты или нет, но российские власти...
Помогают русскоязычной прессе.
Помогают русскоязычной прессе, но она в Латвии неплохо существует. И там выходит суммарное количество русского тиража, всех русскоязычных изданий, гораздо больше, чем латышского. И оно поражает своим бесконечным разнообразием, и там такие респектабельные издания, как, например, там и газеты есть, и такое издание развлекательное, как «Суббота» называется. В общем, короче говоря, они там, в общем, живут нормально. И вот приезжали сюда, говорят, что ими много кто занимался, и, так сказать, их таскали, и чего-то там им такое рассказывали. В общем, государство на это обратило внимание. Но я задаю вопрос. А что будет в результате? Какая цель стоит? Вот сейчас ты знаешь Министерство обороны, мы чуть отпрыгиваем в сторону, но ты, безусловно, знаешь об этом факте. Вот они у них серьезная проблема, так сказать, перевод сержантского состава на рельсы контрактные. Очень большая с этим проблема, потому что не хватает денег, да? И когда я слушаю аналитиков, которые оценивают это дело, то они говорят абсолютно правильную вещь. Они говорят, вот сколько должно быть? Там, например, 1 350 000 или 1 150 000 армии, а может быть, она должна быть просто 1 000 000, а может быть, 800 000. Все зависит от тех стратегических задач, именно стратегических,
которые ставятся. Вот то же самое с русскоязычной прессой.
Вот. И вообще с прессой, и вообще со СМИ. Мне кажется, что руководители СМИ российских, вот если человек занимается честной работой, то перед ним не стоит вопрос растерянности какой-то, понимаешь, вот этого мокрого подгузника. А когда люди живут по командам, во всяком случае, то, что я условно, подчеркиваю, условно, он выдающийся журналист, но я называю это ведомство Мамонтова. Вы все знаете замечательного журналиста Мамонтова, который делает, даже можно как есть идеология Леонтьева, идеология Проханова, вот есть, так сказать, телепродукция имени Мамонтова. Об одной из них я чуть позже расскажу, может быть, во второй части программы, потому что я даже соединился, вчера позвонил по телефону потрясающему нашему общему любимцу, композитору Александру Зацепину, который полгода живет в Париже, а полгода здесь. Мы сейчас перед собой видим растерянных людей, которые не совсем понимают, что им делать. Поэтому, да здравствует чемпионат Европы по футболу. На первое место... Вот этот же аппарат, он же должен что-то делать.
Простой человеческий
интерес, который густо скрашен такой историей, которая называется патриотизм. Я задам тебе сейчас вопрос. Вот я тебе скажу несколько слов, а ты скажи, откуда это. Легко тебе будет угадать, даже если ты не очень этим интересуешься. Бодаться, кусаться. Вот откуда эти
это
слова?
Это футбольный гимн, написанный спикером Государственной Думы Борисом Грызловым.
Совершенно верно. Когда он с двумя музыкантами, которые, правда, бройлеры такие, которые больше походили на его охранников, в конце проревел, значит, я его очень уважаю, он уважаемый, замечательный человек, но в медийном...
Человек-болельщик,
да. В медийном смысле это было, мягко скажем, крайне... на грани фола, но этого никто не заметил. Вместо Мочилова появилась история под названием «Патриотизм». В нелакированном, абсолютно бессмысленном виде, который подцепляется ко всему угодно. Курочка снесла на 5 яичек больше, такое может быть только в России. Там, я не знаю, Значит, ну, в общем, понятно, порядок понятен. Мне даже скучно говорить от этих процессов. И думаешь, зачем вы, ребята, это делаете? Почему вы дискредитируете свое собственное дело, свое собственное государство? Ну, не крича. Я не буду говорить эту знаменитую фразу про то, что какое там прибежище негодяев и так далее. Не надо это просто. Ну, почему вы, не зная, чем заниматься, увлеклись патриотизмом просто как понятием? Надо быть патриотами, кричите вы. Надо быть... Мне кажется, что все-таки надо страну нормальную иметь, тогда патриотизм появляется... Совершенно автоматически, на автопилоте, все это понимают. Но в том-то и дело, что мы знаем эффект России, что у нас жизнь, не жизнь диктует телевидение, а телевидение диктует жизнь. И вот моя супруга, она мне показала итальянское телевидение, благодаря ей я хорошо просто знаю итальянское телевидение, каждый день на итальянском главном канале, по-моему, если я не ошибаюсь, Рай и Уна, идет передача «Порта о порта», «Лицом к лицу». Что бы ни произошло в стране. Я объясню радиослушателям, это программа типа Савика Шустера. Вот,
которая была раньше на канале НТВ.
На канале НТВ, который называется «Свобода слова». Там нет никаких изысков, там ничего такого особенного не происходит.
То есть так говоришь о программе Савика Шустера, как будто она выходит в эфир.
Ну, она выходит...
Она не выходит.
Короче говоря... Обязательно на государственном канале, подчеркиваю, на государственном, потому что частный канал может это проигнорировать. Вот не хватает денег на армию почему-то, значит, идет в тот же вечер передача, на которой сидят все генералы и это дело обсуждают. Сидят представители общественности. Я понимаю, что я говорю абсолютно понятные вещи. Я понимаю, что у нас это не существует по понятным причинам и... Долго еще существовать не будет, если будет существовать вообще. Потому что, безусловно, как-то, кто это сказал замечательную фразу, что мы на откуп как-то, я не знаю, там, типа свободу мы россиянам на откуп не отдадим. Вот что-то вот типа этого. Поэтому все остается по-старому. Помнишь, был такой замечательный фильм, который поставил Юли Гусман, который назывался «Не бойся, я с тобой». Помню, все его знают, где Палат Бюльбюль-Оглы играет молодого человека и так далее. Так вот, там его отец, я не помню, отец не его, отец вот этой девушки-невесты, он поет замечательную песню. Как бы сделать все по-новому, чтобы оставалось все по-старому. И вот мне кажется, поскольку граждане, телезрители голосуют в основном за юмор и криминал, то все остальное они отдают на откуп собственно, теледеятелей.
Ну, как сказал один из руководителей крупнейших российских телевизионных каналов, что я полностью готов им отдать политику, ну, да. В смысле Кремлю, только чтобы они мне не мешали делать нормальный прибыльный канал. Ну, вот, собственно, мы это и видим, кстати говоря. Именно это и происходит. Только вот сейчас возникает вопрос, вот этот вот сложный вопрос, да, кому на откуп нужно отдавать эту политику, чтобы не мешали делать нормальный прибыльный канал? Потому что отдашь одним, а другие будут мешать делать нормальный прибыльный канал. И наоборот. Вот это вот и есть вот этот вот тупик, который даже самые профессиональные люди, которые сегодня сидят в самых высоких кабинетах на российских каналах, на Первом канале, на РТР, на НТВ, вот они вошли. Потому что они в самом деле были готовы согласиться с чем угодно, либо чтобы им не мешали стричь купоны со спорта, с юмора, с популярных телевизионных сериалов, а во время программы «Время» вы там хоть с ума сходите, хоть ставьте первых вице-премьеров с ног на голову. Пожалуйста.
Для меня... простое, лакмусовая бумажка обычная. Если мы с тобой, Виталий, с нашими радиослушателями, они же телезрители, увидим на канале какую-то новую передачу в новом сезоне, в которой будет, прямой эфир на европейскую часть
территории. А не на Дальний Восток.
А не на Дальний Восток, и не надо прикрываться криками о том, что, ну, понимаете, как это у нас нет прямого эфира, он у нас есть. Это не называется прямой эфир. Так писали программу «Взгляд». Ее писали в прямом эфире на Дальний Восток, а потом вырезали все, что необходимо. Значит, если это будет, это первая история, то тогда мы увидим, что что-то меняется. Если... Причем, не надо даже... Вот говорят, кем будет Дмитрий Анатольевич Медведев? Вот он поведет Россию в другую сторону, или он поведет Россию той же дорогой, что или Владимир Владимирович Путин. Вы узнаете... Есть такая фраза у Михаила Михайловича Жванецкого. Мы с вами узнаем это одновременно. Так вот, в начале нового сезона, если мы увидим новую программу, неважно, кто ее будет вести, мне абсолютно все равно. Пусть ее ведет Шевченко, пусть ее ведет Леонтьев, пусть ее ведет Проханов, пусть ведет Павловский. Люди, которых режим любит и которые там они целуются в засос. Мне лично абсолютно все равно. Есть другой признак. Если будет нормальная одна позиция и нормальная другая позиция. Причем они будут сидеть в соответствии количества людей. Дальше, если аудитория не будет захлопывать ту или иную позицию, мне все равно какую. И третье, самое главное, если голосование будет честное, а аудитория не будет подбираться по определенным признакам, которые хорошо известны, как это делают по телевидению, я за такую передачу. Если этой передачи не будет, то я прошу прощения, значит, все остается по-старому. И все замечательные разговоры Дмитрия Анатольевича Медведева, а он очень важные вещи, скажем честно, сказал о том, что все начинается со свободы. И я целиком, я бы даже пошел за него голосовал бы сегодня, потому что я не знал, что он скажет таких слов. То есть я бы голосовал не за президентскую должность, а за слова,
за программу в сфере средств массовой
информации. Это, по сути, программа, ты абсолютно прав, в сфере массовой информации. Он ее озвучил, он нигде ее не писал. Он просто вышел на трибуне и не сказал, завтра атомная бомба или там обрезать, чтобы не выросла. Он сказал... Такое и такое для меня важно. Я абсолютно солидаризируюсь с президентом Российской Федерации.
Но возникает вопрос, опять-таки, вот, что для тебя не важно, кто будет ведущим, для тебя не важно, кто будет представлять слово гостям. Вот, одновременно перечисляются люди, которые, в принципе, не могут вести свободных программ, потому что все эти люди, которых ты перечислил, включая президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, они ведь не способны к деятельности в конкурентной среде. Они, может, и либералами бы готовы быть. Только что им никто не возражал и не говорил, что либерализм – это плохо. Они выросли на той идее, что все, что они говорят, правильно, а то, что говорит кто-то другой, неправильно, и не нужно с нами спорить. Это ведь, по сути, разница между демократией и перестройкой. Сегодня партия вам сказала, что нужна перестройка, и вы все должны с этим согласиться.
Я с тобой согласен, отвечу на это коротко. Понимаешь, в чем дело? Демократия – это не то, чтобы просто давать слово демократам. Мы с тобой знаем, что демократия – это чтобы давать голоса разным. Безусловно, ведущим, если вот просто я эту узкую вещь возьму, ведущим должен быть компетентный и профессиональный человек. Такие в России есть. Я просто сказал как пример, что здесь важен не модератор, а важна система. Значит, можно сделать, например, сейчас есть новая система, что одну передачу ведет один, завтра ведет другой. Самое главное, для чего работает телевидение, для зрителя. У зрителя не должно возникать сомнения в честности происходящего действия. Зрители должны понимать, что проблема, как бы передача ни называлась, кто бы в ней ни принимал участие, серьезно, честно рассматривает ту проблему, которая поставлена в передаче.
Продолжим беседу с Матвеем Ганопольским сразу после краткого выпуска новостей на «Волнах радио сегодня». А сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов после выпуска новостей Владимир Бабурин будет беседовать с Калоем Ахильговым, адвокатом, представляющим интересы владельца закрытого ресурса ingushetia.ru. Повтор этой программы в 4 и в 11 часов 17 июня.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве по подозрению в вымогательстве 1,5 миллиона евро задержаны два оперативника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. По данным следствия, майор милиции Дмитрий Целяков и Александр Насенко вымогали деньги у вице-президента Инкредитбанка и генерального директора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина. В Приморском крае работники горно-рудного предприятия «Русский Вольфрам» приняли решение начать голодовку, требуя выплатить им зарплату за 3 месяца. По сообщению Федерации профсоюзов Приморья, в акции будут участвовать 15 человек. В Бурятии за выходные дни возросло число госпитализированных воспитанников детского сада, заразившихся кишечной инфекцией. Всего заболели свыше 80 человек, в том числе 76 детей. Московский областной суд вынес оправдательный приговор 3 обвиняемым в покушении на главу РАУЕС России Анатолия Чубайса. Суд вынес это решение на основании вердикта коллегии присяжных, признавших невиновными отставного полковника ГРУ Владимира Гвачкова и бывших десантников Александра Найденова и Роберта Яшина. Дело направлено в Следственный комитет при прокуратуре для дальнейшего расследования. На Шри-Ланке при взрыве погибли не менее 12 человек. По сообщению властей, смертник подорвал бомбу около полицейского участка в городе Вавуния на севере страны. Среди раненых есть школьники. В секторе Газа произошло столкновение между израильскими военными и палестинскими боевиками. Сообщается о нескольких убитых и раненых боевиках. Пакистан направил Афганистану официальный протест в связи с заявлением афганского президента Хамида Карзая о возможности военных операций против талибов на пакистанской территории. Израиль и Сирия по поступающим сообщениям возобновили непрямые переговоры о мирном урегулировании.
Смотрим телевизор с Виталием Портниковым. Беседует сегодня в московской студии «Радио Свобода» Матвей Ганопольский. А что случилось у композитора Зацепина с журналистом Мамонтовым? Узнаем об этом после того, как я объявлю телефон. 7-903-743-2801. Это смс-сообщение, можно писать на этот номер. Пейджер в Москве 961-33-33. Электронная почта mail @radio_svoboda.ru. И телефон прямого эфира 8-800-222-12.
Нет, я сразу хочу сказать, что когда я упомянул фамилию уважаемого журналиста Мамонтова, я не его конкретно имел в виду. Я сказал,
его как образ телевидения.
Как образ телевидения. То есть мы наблюдаем, что на нашем телевидении, а именно на канале РТР, где работает выдающийся деятель современной журналистики, который, так сказать, раньше был таким мерилом свободы на канале НТВ, и сейчас, так сказать, такой абсолютный государственник и работает на... Значит, на канале РТР, вот, происходят удивительные вещи. На нашем телевидении существует в основном, именно на канале «Россия», специальные зондеркоманды, которые... Ну, здесь я делаю такое троеточие, потому что я не знаю конкретно, чье задание они выполняют. Я вот сомневаюсь, что то, что я увидел вчера по каналу «Россия», в 13 часов там 25 минут началась передача «Александр Зацепин», «Goodbye, Америка». Понятно уже по второму такому, вот по этой второй части фразы, что не все у нас в порядке с Александром Зацепиным. Вообще, телевидение начало разбираться с интеллигенцией. Ну вот, вы помните знаменитую передачу, где я был там героем, где на моем примере, на примере Юлии Латыниной, Леши Венедиктова. А, ты не видел?
Я знаю. Это такой юноша по фамилии Семин.
Не имеет значения Семин. В данном Семин случае Семин... Нет. Семин как понятие. Семин здесь как нет понятие, Семина. Да. Понимаешь, как говорит один олигарх российский, который живет в изгнании, он, когда ему произносит такие фамилии, он говорит, он никто и имя ему никак. Так вот эти люди, они никто и имя им никак. Это функции. Понятно, да? Там личного ничего нет. Я думаю, что если я встречу когда-нибудь господина Семина, я скажу ему, здрасте, господин Семин, и он дальше пойдет своей дорогой.
А жена господина Джинджича, если встретить господина Семина, я боюсь, что она ему плюнет в лицо.
Ну, это югославские нравы. Да. Это нравы бывшей Югославии, да? Они меня сейчас мало волнуют. Так вот, я смотрю эту передачу, у меня волосы лезут на лоб, потому что, значит, факты. Александр Сергеевич Зацепин, ты знаешь, выдающийся наш композитор, человек, песни которого все знают, который молодежь перепевает эти песни, а самое главное, человек, который обессмертил себя музыкой ко всем фильмам Гайдая, он когда-то еще давно женился на француженке, уехал во Францию. Ну, знаешь, как люди, там живут, здесь живут, он композитор, человек свободной профессии.
Ему не повезло с женой. Скажем так, просто ему не повезло.
Да, не повезло с женой. Да, нет, да. Но ему, может быть, действительно не повезло с женой, потому что сейчас у него новая, него новая жена, Светлана Григорьевна, дай им Бог здоровья и так далее. Короче говоря, я вижу финал этой передачи и звоню Александру Сергеевичу в Париж. Он живет под Парижем. И я ему говорю, Александр Сергеевич, объясните мне, пожалуйста, что вот это то, что я увидел. И дальше смотри, я не буду давать тебе оценку, я просто тебе перескажу наш разговор. Он говорит, понимаете, Матвей, ну там с самого начала происходили удивительные вещи. Во-первых, когда все началось с того, что они попросили меня не показывать мой Мерседес. Виталий, еще раз повторяю. Они попросили меня не показывать мой Мерседес.
Ну, правильно, чтобы не было пошло. Это всегда эти эмигранты присылали нам сюда конверты, где у них были фотографии на фоне их Мерседес. Короче, своих Мерседесов не хватает.
Они говорят... Нет, так уже же не то время прошло. Они говорят, послушай меня.
У каждого свое время.
Они ему говорят, скажите, у вас нет какой-то другой машины? Он говорит, у меня нет другой машины, у меня только эта машина.
Мы вам привезем «Ладу» из Москвы, бесплатно.
Короче, главная проблема была, чтобы его красивый «Мерседес» не попал в кадр. Он говорит, меня это все удивило. Когда они вернулись, я звонил девушке Ольге, это он мне сказал, я повторяю, и просил, чтобы мне показали, что получилось. Они говорили, первое еще не готово, потом они сказали, простите, уже все готово. И фильм пошел. Я говорю, слушайте, ну у вас там такой несчастный вид. И сказано, что вы оторваны от России. Он говорит, это ложь, он закричал в трубку. У меня квартира в Москве. Я полгода живу в Москве, полгода в Париже. Под Парижем. Он говорит, у меня дом о 5 комнатах. 30 соток земли и 20 фруктовых деревьев. Он говорит, Матвей, я композитор, где мне лучше писать музыку? Он говорит, я сижу на этой даче, у одних дача в Коктебеле, у других дача в Абхазии, много у кого дач в Абхазии. Я сижу и пишу музыку. Все о моем сотрудничестве с Россией, о том, что в сентябре месяце я поеду в Новосибирск, где будет мой гигантский авторский концерт, что я все время раз в 2 месяца бываю здесь, и полгода провожу в России, в передаче не сказано ни одного слова. То есть выведен образ потерянного гениального композитора, который эмигрировал, как белогвардейцы. Корабль из Одессы уехал, и, значит, они там все в Турции умерли, а потом в Париже. Понимаешь, да? Вот такая вот история. Потом, значит, там сказано. Слушай, внимай, вот это, понимаешь, вот радиослушатели, я обращаю внимание, чтобы вы... Это не просто эмоции. Я вам подробно рассказываю, как это делалось.
Технология изготовления.
Технология вранья. Слушай дальше. Значит, показывают его, ему говорить вообще не дают практически. Показывают его, слушай, Виталий. И дальше говорится такая фраза. Ему, а читает актер Клюквин, очень хороший актер, замечательный, с таким чеканным голосом, таким приговоры обычно читают, понимаешь? Хотя он замечательно озвучивает Коломбо, но он неразборчивый человек, неважно. Дальше идет такая фраза, слушай. Он говорит, Клюквин, он играл на аккордеоне, ему пришлось играть на аккордеоне ночами в ресторане, и он даже заболел. И вот мы представляем себе гения Зацепина, который играет на аккордеоне в ресторане, зарабатывая эти жалкие медяки, которые ему французские месье бросают. Он говорит, так я же им рассказал самое главное, почему они это не сказали. Оказывается, рассказываю. Он пришел в консульство, чтобы восстановить российскую визу. Ему сказал клерк в нашем российском консульстве, давайте документы, через 3 месяца будет готово. Он подал документы. Ему сказали, Виталий, через 3 месяца. Угу. Он отказался от всех французских контрактов и европейских контрактов и договорился по поводу русских контрактов. А ты понимаешь, что это кино, кино делается заранее и так далее. Через 3 месяца, говорит мне Зацепин, он приходит в... консульство, сидит совершенно другой человек, который ему говорит, вы кто? Он говорит, я Зацепин, где мои документы? Этот человек открывает ящик стола, достает его документы и говорит, эти? Он говорит, да, эти. Он говорит, ваша виза будет готова через 1.5 года. Зацепин говорит, почему 1.5 года? Тот говорит, так получается. Финал. Он остался без работы, потому что он отказался от европейских контрактов. В России он не мог выиграть, ему надо было чем-то заниматься. Но он не рассчитал... Ты знаешь, сколько ему лет? Ему сейчас 80 лет. Да. Он не рассчитал свои силы. Ведь, знаешь, ночная работа, как у музыкантов, и у него получилось смещение по времени, это плохо, так сказать, понятно, да? То есть, да, формально они сказали правду. Он играл в ресторане, и ему пришлось лечиться. Но ни одного слова от этих сволочах, которая гения, которому нужно было побежать и в зубах дать эту визу, понимаешь, выдающегося. То есть они сидят у себя в посольстве, ржут над «Пес Барбос, необычайный кросс», «Кавказская пленница» и поет «Где с бабами?», «Где это на белом свете?», понимаешь? А потом, когда композитор Зацепин приходит, они ему говорят «Виза через 1.5 года».
Ну, потому что они хозяева жизни. А
не будем тратить даже время на объяснение, хозяева или не хозяева.
Нет, я бы потратил...
Ты
не
о них, а я... о компании, которая сделала лживый фильм. Понимаешь? Лживый фильм. Кому сейчас... Вот я задаю вопрос, Виталий. Кому сейчас надо доказывать, что на Западе плохо? Все знают, что там нормально. Все знают, что цены у нас такие, как там. И Россия проигрывает в этой конкуренции, потому что цены на рынке ровно такие, как там. Цены в магазинах
Этот фильм делают люди, которые используют первую же возможность, чтобы на халяву поехать куда-то на Запад, чтобы там на халяву снять пропагандистский фильм, закупиться шмотками и потом развести их по родственникам.
А вот у их начальника история. Вообще дом в Испании и так далее. Да, вопрос сейчас не в этом. Я говорю о другом. Я говорю, наша передача с тобой собой посвящена телевидению. Вот я говорю, вот когда Дмитрий Анатольевич Медведев, вот заметь, я говорю президент Путин, но говорю Дмитрий Анатольевич Медведев, я уважительно его называю. Я бы очень хотел, чтобы он дал этим козлам такого пинка, чтобы они вылетели оттуда, и чтобы у них был волчий билет, и чтобы они не смели своими лапами грязными касаться Александра Сергеевича Зацепина, на песнях которого они выросли. Понимаешь? Вот такая важная вещь.
Послушаем звонок. Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
Да, здравствуйте. Вот я хотел сказать, вы справедливо критикуете телевидение за наличие черных списков. Но я хотел сказать, что вот на радиостанциях Москвы тоже есть черные списки по отношению к звонкам слушателя, да, и возникают проблемы с самоцензурой, подпеванием, и в конечном итоге получается какой-то негатив того же самого образа на телевидении, когда как к рабам относятся милостиво, а как к свободным людям с презрением.
У вас есть черные списки на «Эхо Москвы»?
Он считает, что есть.
Хорошо. Когда я у вас бывал в гостях в эфире, кстати говоря, я всегда думал, что там можно было кого-то не давать в эфир, честно говоря. Но как-то.
Нет, он сказал, что черный список радиослушателей.
Радиослушатели, да, я имею в виду.
Скажу
людей,
вам,
которые...
как его зовут?
Дмитрий.
Дмитрий, я хочу вам сказать, что я бы с удовольствием вас внес в черный список на радио «Эхо Москвы». Потому что, вы звоните не на ту радиостанцию. У нас другая тема разговора. И самое главное, что по поводу телевидения вам нечего сказать. Поэтому с радостью, когда Венедиктов введет черный список, я вас туда внесу первым. А вот подобные звонки, если позволишь, Виталий, я просто комментировать не буду.
Не надо, Анатолий Сергеевич из Москвы. Здрасте, Анатолий Сергеевич.
Добрый день.
Здрасте.
Вот мне тоже понятен пауз Матвея Гонопольского по поводу телевидения. Значит, там, конечно, не хватает национальных программ, и по культуре тоже однобоко все. Но вот если взять «Эхо Москвы»...
Сделайте тише радио, и не потом «Эхо Москвы» — это радио.
Это радио.
Это
но
не телевидение.
Там те же проблемы, когда люди беседуют. Вот взяли Сергея Пархоменко и Квачкова, когда они беседовали... то, в общем, получается...
Мой дорогой, послушайте меня. Значит, вас в телевидении ничего не беспокоит? Вас только радио «Эхо Москвы» беспокоит? По телевидению все у нас нормально?
Нет, радиослушатель, это же говорит очень простую вещь. Что ему телевидение нравится, «Эхо Москвы» тоже не нравится. Это понятно. Но это, к сожалению, ничего невозможно, если мы даже исправим «Эхо Москвы». Да. А надо сказать правду. Если «Эхо Москвы» даже станет идеальной радиостанцией, телевидение российское от этого идеальным не станет. Это не в силах «Эхо Москвы» исправить и «Радио Свобода» исправить российское телевидение. Это же совсем другие люди. Александр из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Выключите радио.
Да, я его выключил.
Это вам кажется?
Да, сейчас совсем выключу.
Это ему кажется, это было такое...
Более того, надо сказать, Александр, вынесите радио из дому вообще.
Теперь
да.
Я его выключил.
Да, да, это я теперь слышу.
И могу говорить. Ну, наше телевидение, конечно, представляет из себя жуткую картину, с моей точки зрения. Фильмов таких хороших нет, фактически. По культуре показывают иногда. Или вот BBC какие-то программы. Это фильмы, которые хочется смотреть. А вот эти все убийства, эти все дешевые сериалы, снятые в трех комнатах с убийствами, с бесконечным показом лиц следователей и преступников, ну просто до того же осточертели, что и смотреть тошно. Ну, для этого, конечно, нужна работа хорошая журналистов и воля журналистов делать это дело. Кстати, вот я хотел спросить у Гонопольского, Венедиктов синкопирует или нет? Это вот если он мне мог бы ответить на этот вопрос. Ну, а что касается цензуры на «Эхо Москвы», то или в Гонопольский, или Венедиктов говорил, что вот этот человек нам звонит 1200-й раз. Значит, у них система, которая...
Остановитесь, Александр. Давайте введем сегодня мораторий на обсуждение «Эхо Москвы» и перенесем эту дискуссию на это радио. А что такое синкопирует?
Я, знаете, я отвечу так, поскольку, я не знаю, поняли ли вы сами, что спрашиваете. Да, он синкопирует и еще галоп танцует. Вот я вам так отвечу. Но я думаю, что среди радиослушателей... да, но тут кое-что надо прокомментировать. Значит, я категорически против передач, где огульно говорится, что у нас плохое телевидение. У нас телевидение разное. И, кстати, хочу сказать, что в плане сериалов, то есть российскому телезрителю есть где отвести душу. Особенно я могу отметить Первый и Второй канал, канал Первый и РТР, потому что они показывают, они вкладывают, ну, естественно, господина Роднянского, это СТС, которые вкладывают деньги в замечательную продукцию. Они научились делать прекрасную картинку, но мне кажется, мое такое мнение, что эта передача не совсем об этом. Мы говорим сейчас, насколько я понимаю, вот, так сказать, идею, с которой меня пригласил Виталий, мы сейчас говорим о том, насколько адекватно ведет себя телевидение
в новых условиях,
в новых условиях, насколько оно отражает ваши зрительские, гражданские потребности. То есть вот сменилась власть, да? Одни говорят, что она сменилась, другие говорят, что она осталась такой, как была. Насколько телевидение соответствует тому, что вы хотите в нем увидеть? И если позволите, то не в плане сериалов и «Моей прекрасной няни», а в плане общественно-политических программ. Вот я бы сказал так. И мне кажется, что об этом можно говорить, и, может быть, даже среди радиослушателей у кого-то есть по этому поводу мнение, а не только насколько синкопирует Венедиктов.
А что такое синкопирует?
Продолжим.
Николай из Москвы.
Алло, здравствуйте. Мне хочется напомнить, что все они получают еще и ордена. И мне очень понравилась тогда беседа в прямом эфире Ганопольского, когда он у Михаила Леонтьева спросил: «Миша, за что ж тебе таки дали орден, как он называется?» А тот ответить не мог. Очень интересно было. Я хотел бы еще сказать, что такие вот генералы Вишнякова, которые из прокуратуры, которые говорят, что Карамурзе не место для телевидения, потому что он простой коммунальный работник. А лучше всего о нашем телевидении после встречи с президентом бывшим Светлана Сорокина выразилась. После 5 минут разговора наедине она вышла и сказала: бесполезно с этими людьми что-то договариваться и делать. И еще один момент. Как только руководство «Эхо Москвы» показали на домашнем канале, 2 субботы достаточно было, как их тут же сняли. Вот и вся свобода. Спасибо.
Тут тоже требуется очень маленький комментарий. Ну, это ваше мнение и так далее. Значит, вот что я хочу сказать. Мы с вами должны понять, что мы можем 1000 раз относиться к этому скептически. Мы можем говорить, что «да ладно, бросьте, они из одной конторы, одним миром мазаны». Вот у одного была фамилия Путин, а у другого фамилия Медведев. В России произошла смена власти. Впервые, по Конституции. Никто никого не убил, не было взрывов. Предыдущий президент, дай ему Бог здоровья, неукоснительно соблюдая Конституцию, в этом смысле, в этой части, показав нам на своего преемника, но не заставляя нас, не приходя к нам домой с топором, он не заставлял нас голосовать за него. Это был наш выбор. К власти пришел другой человек, которому граждане Российской Федерации дали 70%, сколько там, 70%, 70% рейтинг. К власти пришел другой человек, который, конечно, будет вести страну по-другому. Как-то по-другому, несмотря на вериги обещаний. Вопрос, что мы ждем в данном случае от телевидения? Видя эту смену власти, какие запросы мы как общество, а вы как телезрители, ставите перед телевидением? Вот что вы хотите, чтобы на нем было? Вот это, мне кажется, не столько надо сейчас заниматься тем, что вспоминать, как Сорокина. Сорокина вышла в конкретной ситуации от конкретного президента. А сейчас этот президент занимается коммунальным хозяйством во многом, потому что в России много проблем, а он премьер, ему надо это решать. Поэтому нужно спросить себя, я в данном случае вот благодарен, что вот и на «Радио Свобода», и на «Эхо Москвы» есть передачи, которые поднимают этот вопрос. И смысл передачи совсем не в том, чтобы, как принято говорить, хаять телевидение. Да нет, мы говорим о том, чего мы от телевидения ждем, потому что мы налогоплательщики, и телевидение во многом работает на наши деньги. Мы не вправе сказать Роднянскому, например, там, или руководителю канала ТНТ с его «Домом-2» и так далее, и прочее. «Эй, парень, нам не нравится». Вот тут выходят они и говорят: «Не нравится? Не смотрите, у нас частный канал». Но когда мы говорим о федеральных каналах, когда мы говорим особенно о Первом канале и об РТР, это часть нашей жизни за наши деньги. Поэтому они должны так или иначе, причем, подчеркиваю, адекватно отображать нашу жизнь и проблемы, их не приукрашивая и не возводя в какую-то ненужную степень. Вот этот вопрос адекватности жизни самого института телевидения, мне кажется, сейчас стоит на очень важном месте, в очень высокой позиции.
Георгий из Москвы. Здравствуйте, Георгий.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста.
Виталий, я хочу вот следующую вещь сказать. Советский Союз строился на основе поэзии, музыки, литературы в очень большой степени.
Вот уж нет.
Так вот, вы хотите очевидную вещь отрицать, но тем не менее так. Так вот, то же самое происходит и сейчас. Никогда в Советском Союзе не было выбора. И сейчас этого выбора нет. Произошла передача власти. Нищие не имели права выбрать ни в одной стране, и тем более в нашей стране. Нищие люди не имели права, и они не выбирали. Они просто механически как шли, как рабы шли. А вот такие люди, типа как Гонопольский, они всегда, любую власть вам обслужат, и любые аргументы найдут. Я не хочу с ним дискутировать, я хочу сказать, что вы все-таки продолжаете ту линию свободы, которая у вас есть, это единственная отдушина в нашем медиапространстве. Спасибо.
Вот это вот называется обслуживание. Попытка понять – это обслуживание, а попытка обслужить – это борьба за идею.
У меня нет комментария, поэтому можно либо принимать звонок.
Олег Алексеевич из Москвы.
Добрый день.
Здрасте.
Я журналист с 40-летним стажем. Я восторгаюсь публицистической деятельностью Гонопольского, его умом, иронией и мужеством. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать. Сегодняшние власти в нашем телевидении похожи на новичка, который впервые встал на коньки и выпущен на лед. И вот он еле-еле стоит и боится, что он упадет. Вот мне, вот понимаете, вот такую ситуацию напоминает. И третье, что я хотел сказать. Телевидение с честью исполнило свой социальный заказ. Она народила массу очень тупых людей, очень плоских, очень серьезных, очень строгих, дешённых индивидуальной мысли. Мне кажется, что телевидение и радио должны больше сарказма, больше иронии, больше насмешки, как Салтыков-Щедрин, как Чехов. Насмешки, насмехаться надо над вот этими совками. Точка.
Ну, за комплимент спасибо, хотя я там не Зоя Космодемьянская, и делать уже из меня героя. Да, мы скромные такие труженики эфира, что-то есть героическое в наших действиях, да безусловно.
Вы все-таки так считаете.
И когда после каждого эфира нам вручают медаль за мужество, мы ее благодарно, но тихо принимаем. Ну, а теперь, если говорить серьезно, я, конечно, не думаю, что телевидение может кого-то народить. Вообще, теория заговора, она абсурдна, как например, в том, что там зреет очередной заговор. Вот тут я недавно прочитал, как фамилия этот нового руководителя у нас ФСБ? Как, кто это, господин?
Ну, я понял.
Ну, да, вот видишь, даже, еще раз, не осуждаю.
Нет, я знаю его фамилию.
Ты
его
не понял меня? Не осуждаю.
Его фамилия Бортников. Как Бортников? Я могу не знать его фамилию? Я почти его однофамилец.
Да. Так вот, недавно уже он, а не предыдущий руководитель этого славного ведомства, тоже заявил, что, значит, сколько там, какие-то очередные теракты были предотвращены, и, как мы знаем, никого нет под судом, нет никакого гласного расследования. Я вот, Виталий, хотел тебе сказать, что сейчас, когда я поднимался сюда на Радио Свобода, там стояло внизу три преступника. Я их, значит, естественно, профессиональным движением... Не, не три, давай так, 33.
32.
32. Да. Естественно, одному под дых, другому в челюсть и так далее.
34 разбежалось.
Да, 34 разбежалось, и я получил очередной орден. Ты об этом, правда, не слышал, да?
И теперь мы об этом знаем.
Теперь мы об этом знаем. Но фамилии их я не хочу называть, потому что, согласно российскому законодательству, если я назову их фамилии, это разжигание межнациональной розни, как ты знаешь, да? В общем, короче говоря, заговоры... Говорить о заговорах... плохо, а о заговорах телевидения это еще хуже.
А телевидение, вероятно, оно при виде людям предоставляет просто возможность выбора. Если у человека нет, и, условно говоря, не было интересов, и он стоял в подъезде с бутылкой пива, а теперь эта бутылка пива в подъезде заменена возможностью пить пиво под какой-нибудь, допустим, сериал детективного характера, что в этом такого плохого?
Но у нас да, есть такая психология зрителя, я хочу тебе сказать коротко. Значит, представь себе, что ты, например, любишь, ну, какой-то человек, например, любит юмористические передачи, просто любит их.
С Петросяном или...
Неважно, еще, вот видишь, я специально не назвал, да? Я уважаю Евгения Ваганча и уважаю «Кривое зеркало». Просто вы ничего не понимаете, а это на самом деле такой замечательный пример театра масок. Это очень крутая работа. Неважно, сейчас не об этом. И человек все время смотрит юмористические программы, а потом, когда он вечером садится с женой пить чай и кушать пирог.
И говорит, и Соня, какой великолепный кабуки
он говорит, нет, он говорит, Соня, ты знаешь, у меня вот вылезают глаза, потому что я от этого юмора уже обалдел. А она потом рассказывает соседке, что ее несчастный муж, кроме юмора, ничего не смотрел. Наше телевидение в разножанровости своей абсолютно прекрасно. И рейтинг канала «Культура» 0,3 делаете вы, а не канал «Культура». Смотрите канал «Культура», и тогда у него будет больше рейтинг. Не вы отображение телевидения, а телевидение отображение вас. Это только глупым людям во власти хочется, чтобы телевидение полировало вам мозги. Но никогда ни одна газета, никакое средство массовой информации не может вам вставить клепки, потому что свои клепки в свои головы забиваете только вы сами лично.
На самом деле, вот на этой, так сказать, оптимистической ноте, которая призывает наших уважаемых радиослушателей быть более взыскательными телезрителями, мы можем завершать нашу сегодняшнюю беседу с Матвеем Гонопольским и ждать того, как российский телевизионный эфир будет медленно, но перестраиваться под команду нового президента России. Хотя многие в Кремле об этом еще и сами не знают. Но теперь, послушав нашу программу, узнают и будут более оптимистически относиться к своим собственным политическим перспективам и к тому телевизионному эфиру, который возникнет в результате их усилий. А мы поблагодарим Матвея Гонопольского за участие в этой программе, которую вел Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. А вам, уважаемые слушатели, всего хорошего. Сразу после выпуска новостей вы послушаете повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Елена Фанайлова поднимает в этой программе такие темы. 40-летие студенческих волнений в Париже. Смысл и уроки Красного мая. Революционный 68-й год как источник политической культурной энергии. Социолог Борис Кагарлицкий, философ Игорь Чубаров, филолог Мария Ремезова, историк Илья Смирнов и Максим Павлов, художник Олег Киреев, директор музея кино Наум Клейман. Я перечислил людей, которые точно знают, что такое синкопировать.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11 700, 15 130, 17 700.